Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Только что завершилась встреча Владимира Путина с так называемыми военкорами. Ну, их так называют так называемые, потому что не всегда понятно, какое издание они представляют. Там есть блогеры, там есть сотрудники пропагандистских каналов и просто сотрудники известно чего. Будем считать военкоры. И вот Владимир Путин встретился вроде бы с этими знающими людьми, которые прошли уже, ну, если считать войну, начиная с 2014 года, 8, уже 9 лет оттарабанили свою вот эту работу на свои издания в Донбассе, и вдруг он им начинает объяснять, а что же там было на самом деле, а нас же там на самом деле не было вместе с этими изданиями.
После госпереворота они понимали, что мы не можем же просто так оставить Крым. Ну, не можем просто, это невозможно. Это предательство было бы с нашей стороны. Тут же начались события на этом самом, на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши. Государство российское не имело к этому никакого отношения вообще. Я вас уверяю вас в этом. Но никакого.
Вообще никакого отношения. Он там несколько раз еще, вот мы рано остановили запись, он поклялся просто руку на отсечение. Никакого отношения, пока, конечно же, вот не настали эти, уже вот эти 8 лет, не прошли, которые мы видели, как издевались. Ну, это дальше вы всю уже эту песню знаете. Но никакого человек просто клянется и божится. Вторая история, которую рассказал этим опытным и знающим людям Владимир Путин, это кто же такие диверсанты, которые воюют на территории Белгородской области. Давайте мы с вами тоже от него это узнаем. Кто эти люди?
Польские наемники там действительно воюют. Вы правы абсолютно, с вами согласен. И несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьезные. И жаль, что они скрывают. И перед своим населением тоже. Ну, там вербовка идет наемников прямо в Польше. В других, кстати говоря, странах.
Поляки. Все поляки. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Андрей, вот по поводу поляков. Вы видите, что зашли на территорию Белгородской области эти польские батальоны. Зря польскому народу не сообщают, какие там потери несут, иначе траур был бы по всей Польше. 8 лет никакого на Донбассе, вы знаете, что не было никакой России, нас там не было, и вообще что за ерунда, и вообще клянусь. И все это он говорит военкорам. Вот опишите свое видение того, что он говорит, их глазами. Вот они все это знают, как было на самом деле, и сидят, слушают. Для чего он это говорит им?
Они знают, конечно, наверное, больше и больше понимают. Это люди, собственно, индоктринированные империализмом и национализмом и сознательно поддерживающие то, что делает Путин, сознательно поддерживающие его ложь своими вопросами и спокойным выслушиванием ответов. Прекрасно знают, что такое было 8 лет и кто кого поддерживал. Прекрасно знают, что Путин может адресовать себе те претензии, которые он адресует противоположной стороне. Например, он критикует удары по гражданской инфраструктуре России, как если бы не было более 20 тысяч погибших, согласно данным ООН, которые Россия еще признает, погибших среди гражданского населения. Откуда они взялись? Они в окопах, что ли, были эти самые гражданское население? Поляки-наемники, это важно показать, что Запад вовлечен самыми разными способами, и американцы поставляют оружие.
Андрей, но там же еще очень важный момент, что не просто Запад вовлечен, а не вовлечены российские добровольцы. Там ни слова же не говорится о том, что это российский добровольческий батальон воюет на территории Белгородской области-то. Это же тоже важно, что это вот как бы и украинцами их не назовешь, но раз нельзя сказать, что они русские, ну, значит, они поляки.
Ну, нужно сделать акцент на том, он уже неоднократно это делал, в том числе сравнивая события нынешние со Второй мировой войной, что вся Европа на нас напала, что там были многонациональные силы, а здесь американцы поставляют оружие, европейцы поставляют оружие, НАТО поставляет оружие, а поляки воюют. И при этом скрываются потери. Вот опять же, это одна из претензий, которая адресована той стороне, ну, наверное, все-таки может быть адресованы нашей стране, потому что нашей путинской стране, потому что последнее сообщение о том, какие у нас были потери, были в сентябре, когда об этом говорил Шойгу, о 5000 погибших. Затем, если это можно считать сообщением, на фоне многочисленных могил снимался Пригожин, который нанят на аутсорсинг, на поставку пушечного мяса для Путина. Ну и теперь какие у нас потери? Да? Путин оговорился во время этой беседы, что вот сейчас было как бы столкновение, да, действительно контрнаступление началось, но они несут с той стороны 50-процентные потери, а мы несем ну, 25-30%. С такой легкостью он говорит о людях живых. Это значит, сколько, какие у нас потери? У нас государство не сообщает о потерях совсем, мы не знаем. У нас Росстат не может вычислить как бы кривую роста смертности адекватную.
А он говорит, Андрей, а Минобороны потом посчитает.
Да, Минобороны потом посчитает. То есть он не чувствует этого цинизма даже. Ну, собственно, этому удивляться как бы не приходится после того, что было в течение этого года, но человек, претендующий на некую как бы нравственную позицию, он не ощущает отсутствие репутационных каких-то вот издержек от того, что он произносит. Еще одна как бы такого же типа фраза: у нас страна, у них режим. Все наоборот. Там страна, а здесь режим авторитарный, с элементами тоталитарного, персоналистский, патрональный, как его ни назови, именно что режим, не совпадающий со страной. Все-таки пока еще. Вот это, конечно, поразительно. То есть тоже в этом нет ничего нового, но вот как-то в концентрированном виде он сегодня этим людям, которые составляют тоже некое новое социальное явление, вот военкоры, их не было в природе, да, вот они каким-то образом образовались. Но в то же самое время он произнес довольно важные вещи о том, что не будет не надо сейчас военного положения, не нужно сейчас мобилизации, вроде как хватает добровольцев, что свидетельствует косвенно о большом разрыве между богатыми и бедными в стране и большой бедности в стране, потому что люди идут в окопы, естественно, за деньги, которые охотно платят бюджет, у которого уже четверть расходов секретные. То есть наши налоги, как бы, так сказать, россиян, они идут на непонятно что. Ну, то есть понятно на что, но абсолютно бесконтрольно в этом смысле. Не будут срочники служить, значит, в зоне специальной военной операции, хотя, как говорился Путин, это уже наша территория, поэтому, наверное, если он делает такую оговорку, то и срочников туда можно послать на территорию, как он выразился, Новороссии. Возвращается этот термин, от которого когда-то отказались как бы в первой итерации конфликта. 14-15.
Ну, да. Он сказал, что мы уже почти взяли всю Новороссию, она уже наша, Новороссия наша.
Вот, пожалуй, вот эти интересные моменты,
да,
Пожалуй, его общение с так называемыми военкорами.
Спасибо, Андрей. Я сейчас нашему уже военному эксперту покажу еще моменты, касающиеся военной ситуации. Но уточню по поводу того, что сказал Андрей. Действительно, не уточню, а просто добавлю эту цифру. Он говорит, что 156 тысяч добровольцев, зачем нам еще мобилизации? Действительно, получается ровно то, о чем говорит Андрей, что бедные повоюют за богатых, богатые могут расслабиться, не бежать в Турцию или в Грузию, сидеть себе спокойненько и жить припеваючи, потому что бедным нужны деньги, они идут зарабатывать, и их, вот как он говорит, 156 тысяч. Я сейчас покажу вам, что именно он сказал о потерях, еще раз, вот уже в его исполнении, и мы попросим прокомментировать нашего уважаемого военного эксперта. Давайте послушаем.
Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. И для нас, конечно, слава Богу. Я сейчас не буду называть потери по личному составу. Пускай Минобороны это сделает, посчитает. Но там и структура у них потерь. Такая для них неблагоприятная. Что я имею в виду? Но вот из всех потерь они приближаются к оценке, которые можно назвать катастрофическими. Вот если брать безвозвратные потери, ну, понятно, что обороняющаяся сторона, она меньше несет потерь. Но все-таки это соотношение тоже, я думаю, что 1 к 10. ну, что называется, в нашу пользу. У нас в 10 раз меньше, чем у потери вооруженных сил Украины.
Вот, Михаил, скажите, пожалуйста, Михаил самый с нами военный эксперт, а это на кого рассчитано? 1 к 10? У Украины катастрофическое, а ну, а у России так, все слава богу, всего лишь там столько-то.
Ну, добрый вечер. Я думаю, что, ну, действительно, там вот даже у военкоров глаза немножко так округляются при его фразах. Они-то примерно понимают, о чем речь, и они как раз даже в своих телеграм-каналах, если их почитать, то они пишут немножко совсем другую картину, скажем так. И вот эти вот 1 к 10 выглядят там совершенно по-другому. Поэтому, ну, как обычно, врет, как дышит. И вся вот эта встреча, она состоит из каких-то легенд, легенд и мифов, которые Путин повторяет постоянно, особенно с 2014 года. И, ну, на самом деле жалкое зрелище, когда вот много взрослых людей с подобострастием смотрит и как бы поддакивает вот этим вот смысловым конструкциям, которые уже миллион раз были обсуждены, и давно уже понятно, что все это полный бред. На самом деле и по потерям, ну, и по тем концептуальным вещам, которые Путин сейчас озвучивал. Ну, и по целям спецоперации он опять о том, что они меняются, и денацификацию он как бы не называл, но с другой стороны они остаются теми же и так далее. То есть там все это настолько перемешано. Я думаю, если бы сейчас попросили кого-то из военкоров вот стройную логическую какую-то конструкцию выстроить.
Того, что он говорит. Да, перескажите, пожалуйста. Да, перескажите, пожалуйста, то, о чем говорит Путин. Ну, он бы, наверное, все-таки смеялся. Тот военкор, который действительно знает ситуацию при пересказе. Мы покажем также, вот для того, чтобы Михаил оценил высказывание Путина. Я, кстати, скажу, что вот мы на этом так подробно останавливаемся, потому что он же, в общем, можно сказать, что в первый раз подробно говорит о военной стороне дела. Именно этой конкретной войны, этой спецоперации, как они ее по-прежнему упорно называют. И поэтому стоит какие-то вещи вот показывать для комментария эксперту, потому что, например, его спросили, как там украинское контрнаступление, где оно проходит. И вот он эти точки обозначил, и мы спросим, хотя бы это он честно обозначил или опять чего-то наврал. Давайте послушаем.
Это контрнаступление масштабное, с использованием, как я вот говорил совсем недавно публично, с использованием подготовленных для этих целей резервов. Оно идет, ну, с 4 числа, началось с 4, продолжается до сих пор и прямо сейчас. Вот очередной доклад я выслушал, что сейчас происходит. Значит, на шахтерском направлении с утра прямо атака. До 100 человек личного состава, 4 танка, 2 бронемашины. Значит, на Временском направлении несколько танков, несколько бронемашин. Это крупномасштабное наступление. Вот, на Временском выступе начали, там, на Шахтерском направлении и на Запорожском. Оно начато именно с использованием стратегических резервов и продолжается вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас, когда мы с вами здесь собрались, обсуждаем, идет бой.
Так, Михаил, мы верим Владимиру Путину, что идет бой. Тут, слава богу, но вот тут не будем мы, наверное, с вами его ловить за руку. А все остальное более-менее соответствует?
Ну, не соответствует понимание верховного главнокомандующего, что такое стратегические 4 танка. Очень тяжело. Стратегические резервы и 4 танка около 100 человек. Это у него понятие, конечно, как бы немножко хромают с точки зрения оценки обстановки. Если говорить о том, что сейчас действительно происходит, да, Украина продолжает свои, в том числе и формирующие операции, и проходит разведка боем, и давление по нескольким направлениям. Стратегические резервы, конечно, еще не вводились, основные силы еще не принимают участие, поэтому все еще впереди с точки зрения, в том числе и товарища Путина, по оценке обстановки. Я думаю, что впереди очень хорошие новости будут. А Путин как-то это объяснит потом, почему все так произошло, как он обычно это делает.
Спасибо вам за этот комментарий. И также вот не в некоторые противоречия вступают с этими 156 тысячами добровольцами те слова, которые Владимир Путин произнес вчера в военном госпитале тем, кто только что, ну, еле очухался. Давайте послушаем.
Люди такие, как вы, без всякого сомнения, нужны стране, родине, нужны вооруженным силам. И если кто-то связывает свою дальнейшую судьбу с вооруженными силами, то, конечно, было бы правильно. Вот министр нас слушает, да? Он, это его тоже позиция. Из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав вооруженных сил. Из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое, боевые действия.
Ну, вот, Андрей, смотрите, мы с вами только что сказали, что вроде, то есть он сказал, что добровольцев много, мы с вами согласились, что богатые могут расслабиться, а получается, что он, люди еще не успели вылечиться, он их снова отправляет на фронт, только уже с повышением. Вот как мы это будем расценивать?
Путину нужны ресурсы. Ресурсы разные, например, человеческие. Поэтому те, кто возвращается из госпиталей, он может быть тоже брошен обратно на передовую, в окопы и так далее. С учетом того, что набран некий боевой опыт, это большой плюс с повышением, с обещанием этих самых повышений. Сегодня он упоминал паркетных генералов, которые не справились с задачами, но за это время накоплен опыт, поэтому не паркетные генералы, командиры, они как бы вступают в дело, и все пойдет в большей степени по тому загадочному плану, о котором он все время говорит. Он готов расходовать финансовые ресурсы. Поступают всякие новости из регионов, что в разных структурах, в разных организациях людей собирают деньги на помощь, собственно, специальной военной операции. Самых обычных людей, с тех самых бедных, которых, собственно, и привлекает вот эта добровольческая, волонтерская служба, и за счет которых сейчас формируется как бы личный состав в основном. Берут деньги с богатых. Богатые не расслабляются. Сегодня вот вице-премьер Белоусов сказал, что на самом деле вот мы начали уже сбор этих самых денег с крупного бизнеса, с их сверхдоходов, но это была инициатива не государства, оказывается, а бизнеса. Бизнес сам сказал: снимите с меня штаны, я отдаю их государству, потому что мне так хочется, я хочу помочь этими штанами своими дорогостоящими государству. То есть деньги берут отовсюду, мало как бы собственных расходов на оборону и безопасность, мало секретных расходов, мало снижения расходов, собственно, на человеческий капитал, на образование, здравоохранение. Нужно еще и еще больше денег. И деньги и люди расходуются достаточно расточительно. Ну и психологическое состояние людей тоже расходуется, но почему сегодня Путин много говорил о том, что вот, скорее всего, не будет военного положения, и нам не нужна вторая волна мобилизации, нам хватает людей, потому что очень важно держать часть населения все-таки в более-менее как бы зоне комфорта. В том смысле, что они должны быть убеждены, что у них будет нормальное как бы социально-экономическое положение сравнительно, при том, что оно, безусловно, ухудшается, что они должны быть психологически как бы спокойны, что там их дети не окажутся в армии, хотя все равно латентная мобилизация шла, идет и будет идти. Но в меньшей степени они должны быть вовлечены в то, что делает Путин. Это вот такое чередование мобилизационных энергий, идущих из Кремля, и демобилизационных. И люди вот начинают успокаиваться. Все меньше внимания к самой спецоперации, это показывает социология. Люди готовы абстрагироваться от нее, стараться ее не видеть, поддерживать, естественно, да, как бы средний россиянин поддерживает, но в логике отстаньте от меня, только не вовлекайте меня в это дело. То есть возвращается ситуация как бы лета 22-го года, когда все уехали на огороды и рассуждали в той логике, что профессионалы займутся. Сейчас займутся мобилизованные, сейчас займутся добровольцы, ну и это же все затягивается. Ну, невозможно все время быть в фрустрированном состоянии. Значит, нужно начинать расслабляться. Кремль это понимает, поэтому немножечко как бы успокаивает людей. И сеанс терапии – это то, что, то, чем сегодня занимался Путин.
Да, с людьми. Спасибо, Андрей. Занимался с людьми, которые, в общем, очень хорошо понимают, что это только терапия, если они те, за кого себя выдают, за знающих. Ну, там есть действительно те, которые там сидят в Донбассе и все это видят. И был очень любопытный один момент. Не решились. Видимо, все-таки есть ограничения для этих военкоров. По крайней мере, я не услышала такого вопроса. Никто не спросил про персону Евгения Пригожина. Но был так аккуратно поставлен вопрос о том, как все-таки быть с частными военными компаниями, которые воюют. Но, тем не менее, они находятся вне закона все еще в Российской Федерации. И тут Владимир Путин сказал, что единственный вариант их легализации – это договоры с Министерством обороны. Давайте послушаем, что это за договоры.
11 июня замминистра обороны Николай Панков сообщил на селекторном совещании, что все российские добровольческие отряды обязаны подписать контракт с Минобороны России до 1 июля.
Хотелось бы отметить, что члены добровольческих отрядов не становятся военнослужащими в полном понятии этого слова. Они получают льготы как военнослужащие, получают те же права и обязанности и становятся участниками специальной военной операции.
А уже 12 июня стало известно, что ведомство и добровольческое подразделение «Ахмат» первыми подписали контракт, который будет регулировать деятельность добровольцев из Чечни в зоне проведения так называемой специальной военной операции.
Хочу от всех добровольцев, от всех нас поблагодарить Верховного Главнокомандующего Владимира Ильича Путина, Министерство обороны Рамзана Ахматовича.
13 июня Минобороны сообщило о еще 7 добровольческих подразделениях, которые явились подписывать контракт с ведомством. Правда, в этот раз сохранив анонимность отрядам и командирам. При этом владелец главного добровольческого подразделения Евгений Пригожин подписывать такой контракт отказался. Ранее наблюдатели считали, что подобные договоры с Минобороны нужны как раз для легализации ЧВК. Вместо этого Пригожин предложил добровольцам фирменную альтернативу.
Нет никакой проблемы взаимодействовать с добровольческими подразделениями, которые вступают в ряды ЧВК «Вагнер» и хотят находиться единым коллективом. Мы у вас ничего не заберем. Мы вам только дадим свои возможности.
На данный момент, по подсчетам журналистов «Новой газеты», в России насчитывается 52 добровольческих подразделения в 33 регионах. Среди них есть и «Ахмат», и «Собянинский полк», который создали в Москве.
Вот, Михаил, как вы прокомментируете эту историю с договорами, ну, с тем, что они не решились про Пригожина спросить, это я даже не спрашиваю, потому что у них есть, конечно, ограничения, когда они идут на встречу с Путиным, это закрытая тема, но как понять вот ту ситуацию, когда его спрашивают, как быть с ЧВК договоры, а этот говорит всему, сообщает честному народу, что нет никаких договоров, мы подписывать не будем. Это что опять такое?
Ну, дело в том, что здесь, опять же, передергивание понятиями, на самом деле, это незаконное военное формирование по законодательству, а не какие-то добровольческие. Что значит добровольческое формирование, которое вооружено танками, самолетами? Я напоминаю, что у ЧВК «Вагнер» вообще-то есть и самолеты даже, которые, правда, сбивались украинские войсками, сейчас неизвестно, если они в составе, но в любом случае, это что за добровольцы такие? Какой статус правовой? То есть я, например, привожу пример, что РДК, на самом деле, и ЧВК «Вагнер» имеют абсолютно одинаковый статус на территории России. То есть это незаконное вооруженное формирование, если уж так четко формулировать. Поэтому те процессы, которые сейчас идут, их очень сложно подводить какой-то общий юридический знаменатель. Понятно, что идет попытка Министерства обороны, Шойгу, как-то все это стабилизировать, потому что ситуация под Бахмутом с ЧВК «Вагнер» достигла там уже неимоверного напряжения и грозит, на самом деле, вылиться во что-то такое вот более жесткое, ну, можно назвать смутой, ну, не знаю, но во всяком случае конфликты очень возможны. И то, что сейчас кадыровцы первые пошли демонстративно на подписание. Я, честно говоря, думал, что кадыровцы – это все-таки подразделение МВД Чечни, оказывается, они добровольцы. То есть, опять же, без юридического статуса. Мне кажется, здесь тоже какое-то передергивание идет правовыми понятиями. Все-таки надо разобраться, добровольцы эти кадыровцы или все-таки МВД Чечни. И, может быть, МВД Чечни — это тоже добровольческое формирование потом окажется. Скажет, ну, вообще никакого отношения нет. Ну, действительно, оно, если так бросаться, вот, жонглировать этими понятиями, то можно доиграться до развала государства. В принципе, вот эти все признаки, они при определенных условиях могут именно вылиться в эту ситуацию. Поэтому здесь действительно вот статус и вообще проект Пригожина-Вагнера, он очень интересный. То есть явно, что за ним стоят люди. Я, например, подозревал, что это могут быть люди, в том числе и в Кремле, потому что, ну, не может просто вот человек вот так вот посылать министра обороны там, и начальника генштаба. Сейчас разыгрывается сценка, когда Путин сам говорит, надо договора подписывать, но Пригожин говорит нет. То есть, а сегодня я видел еще интересную информацию, что Пригожин во всяком случае в сегменте интернета популярен чуть ли не в два раза, чем Путин по запросам там, и по всем этим вещам. То есть социология очень интересная. Кто реализует этот проект? Вот в чем главный вопрос. И в курсе ли Путин об этом проекте, или кто-то за спиной в администрации президента все это делает?
Спасибо вам за этот комментарий. Но, конечно, кто-то что-то делает, потому что, по крайней мере, эту фамилию людям запрещают озвучивать. Они же инструктаж проходят перед встречей с Путиным. Им говорят, что этого называть не надо. Хотя очень хочется. Я представляю, как им, в общем, хотелось-то это сделать. Андрей, что вы скажете о ситуации, которая возникнет уже вот сейчас, буквально сразу после этой встречи, когда все процитируют слова Путина, что они должны подписать, и все уже вчера процитировали, как и мы, слова Пригожина, что нет, мы не подпишем. Что это будет дальше?
Ну, Пригожин повышает ставки, почувствовав запах большой политики, он в нее ворвался. У него 4% доверия уже в мае по данным Левада-центра. Это много на самом деле, потому что это ответ на открытый вопрос, а назовите сами того человека, которому вы доверяете. Естественно, Путин на первом месте. На втором Мишустин, который обошел уже Шойгу и Лаврова. Но вслед за ними идут с 4% Медведев, Пригожин и Зюганов. Дальше идут 3%-ники, ну и так далее. Вот где он. Он стал более узнаваемый. Естественно, основная часть населения России никогда не интересовалась биографией Пригожина, и они видят в нем человека от сахи, от земли, такого настоящего, как бы, вот, представителя глубинного народа, хотя на самом деле он вышел из кремлевской кухни во всех смыслах этого слова. Это искусственное, как бы, такое образование. Человек, который брал на аутсорсинг какие-то функции. Но вот они дораздавались на аутсорсинг разнообразных функций, так что теперь не могут упорядочить отношения вот с частными компаниями военными, с риском хаотизации, с риском потери государством своих функций, с риском получить прообраз некий такой гражданской войны в будущем между вот этими. То есть это, конечно, не гражданская война будет, глупо это так называть, но не неких хаотических столкновений между разнообразными частными формированиями и государственными формированиями, которые уже невозможно будет отличить от частных, будет действительно такая махновщина, которая сейчас довольно часто упоминается тем же самым Министерством обороны. И здесь действительно возникает вопрос, где та степень, где те красные линии, которые не может пересекать Пригожин. Надо обратить внимание на то, что Путин пока никого не одергивал. Он вообще наблюдатель, наблюдает за тем, как ведет себя Пригожин. Пригожин выполнил для него несколько важных функций. Он придумал уникальную технологию использования заключенных в качестве пушечного мяса. Он был поставщиком живой силы для специальной военной операции. В этом смысле молодец. Как бы этот этап у него немножко заканчивается, эти технологии теперь перенимает регулярная армия. Ну и вот что дальше? Ну, вероятно, Путину интересно сохранять баланс вокруг себя, и то, что Пригожин держит напряжение официальные органы, официальных лиц, официальное армейское командование, может быть, Путину это и нравится. А что? Вот пусть как бы слушают критику, но до определенного момента. Да. А Путин, да, конечно, Пригожин против элиты, но он не может быть против элиты, не будучи за Путина. Поэтому он в несколько шатком тоже состоянии. И Путин, конечно, пока еще имеет возможности его как бы убрать с политического поля в любой момент, когда он этого захочет. Пока, значит, не очень хочет.
Спасибо, Андрей. Тут вот действительно возникает вопрос, кого раньше он уберет, Пригожина или тех, кого он критикует. И мы сейчас покажем вам сюжет о последних действиях человека, который формально руководит всем этим сейчас, всеми военными действиями. Это начальник Генерального штаба Российских вооруженных сил, которого известный вам, конечно, телеграм-канал СВР, генерал СВР, за которым стоит профессор Соловей с его прогнозами, приятными для многих, которого уже просто он его снес с его должности. Этот канал, как к этому относиться, мы разберемся с гостями. Но вот чем занимался Валерий Герасимов последние две недели, мы вам покажем.
Начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине в январе 2023 года. За 4 месяца относительного успеха российской армии удалось добиться только в Бахмуте, взятие которого частной компанией «Вагнер» сопровождалось резкими высказываниями ее главы в адрес Минобороны и лично Герасимова.
Мы боролись не только с ВСУ в Бахмуте, мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам в палки в колеса. Особенно это касается околовоенных бюрократов. Их имена частично известны. Это Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. Которые решили, что их капризы на войне будут выполняться. Но из-за их капризов погибло 5 раз больше парней, чем должно было погибнуть.
Вообще от Евгения Пригожина исходит большинство упоминаний Валерия Герасимова в прессе. Во время июньского рейда диверсантов в Белгородскую область Пригожин снова раскритиковал Герасимова вместе с Шойгу за то, что те не комментировали обстрелы Шебекина и гибель гражданских лиц.
Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснение перед русским народом, что мы отдаем на растерзание мирных граждан и нашей территории? Когда закончится это молчание и попытка замылить судьбы русских людей?
5 июня, комментируя бои в селе Берховка, Пригожин призвал Герасимова приехать на фронт поднимать солдат в атаку. Если раньше Министерство обороны предпочитало игнорировать заявление Пригожина, то на этот раз ответило в тот же день.
С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южно-донецком направлении, введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. Командующий объединенной группировкой войск, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Герасимов, в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении.
8 июня российское военное ведомство опубликовало интервью командующего группировкой российских войск на запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука. По его словам, Валерий Герасимов лично доложил президенту России Владимиру Путину о результатах боев на запорожском направлении.
Вчера вечером, уже поздно, верховный главнокомандующий связывался с командующими войсками военного округа, который подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. И сегодня уже утром начальник генерального штаба доложил президенту о результатах ночного боя.
Последнее официальное упоминание о Герасимове датируется 9 июня. В этот день начальник генерального штаба провел по видеосвязи переговоры с коллегой из Китая Лю Чжэньли. Герасимов поздравил Чжэньли с назначением на пост главы Генштаба Вооруженных сил Китая.
Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Россию в удобное для вас время. Спасибо за внимание.
В новостной повестке федеральных СМИ Герасимов упоминался и в контексте обстрелов Белгородской области. РИА Новости, РБК, НТВ и Лента.ру сообщали, что после гибели в регионе троих солдат срочной службы омбудсмен из Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала Герасимову письмо. В нем она просит первого замминистра обороны перевести срочников из Белгородской области в более безопасные регионы России. Валерий Герасимов это обращение публично не комментировал. 12 июня телеграм-канал «Генерал СВР», авторство которого приписывают Валерию Соловью, сообщил, что Владимир Путин отстранил Валерия Герасимова от управления военными действиями в Украине, но официальных приказов и распоряжений по этому поводу не будет. Автор канала утверждает, что президент разочарован результатами зимне-весеннего наступления российских войск и не хочет, чтобы ими командовал человек, который не верит в победу.
Вот, Михаил, понимаете, проверить же это невозможно. Если они его убрали, но не скажут, то мы с вами об этом узнаем или нет, что его убрали?
А здесь тоже вот, в самом подходе, в самой политике кадровой Путина точно такая же неразбериха, как с этими частными военными компаниями и добровольцами. То есть с самого начала, оказывается, вот даже в вашем репортаже было, назначили командовать операцией Герасимова лишь в январе 23-го года. А в феврале 22-го года, оказывается, он не командовал операцией. То есть очень интересный подход. Хотя, с другой стороны, ну как может начальник генштаба не участвовать в этих процессах? За время так называемой спецоперации Путин несколько раз менял командующих, несколько раз менял, скажем так, руководителя или ответственных за это безобразие, которое происходит. Суровикин мелькал, потом исчез, хотя он был командующий ВКС, и какое мог отношение иметь, например, к командованию объединенными силами. То есть здесь налицо коллапс в принципе управления, потому что в российской армии, в отличие от, например, украинской или другой натовской страны, нет такого понятия, как объединенное командование операцией. То есть есть joint forces, это подход доктринальный, когда на операцию назначается командующий именно операцией, объединенными силами, и он отвечает за это. В России чехарда с руководителями, чехарда действительно с военными бюрократиями, военной бюрократией, и это приводит к тому, что действительно, а кто же отвечает за эту операцию? Путин, видимо, нет. Герасимов, судя по всему, нет. Шойгу вообще занимается совершенно другими вопросами. Ну, наверное, тогда Пригожин. Самый стабильный и ответственный в этой ситуации. Ну, потому что где сейчас Суровикин? Вот он отвечает сейчас за какой-то кусок работы или нет? Судя по всему, нет. Поэтому что происходит с, скажем так, лидерством не только в операции, но и вообще в вооруженных силах Российской Федерации, сказать очень тяжело сейчас.
Я также, вы знаете, я хотела еще спросить не только про Герасимова, еще один ответ Путина хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Он касался обстрела в Белгородской области. Его спросили, как же со всем этим покончить. И он сказал, что, ну, наверное, нам надо будет создать на территории Украины буферную зону для того, чтобы не доставало вражеское орудие до оружия, до российских территорий. Вот что вы скажете об этом ответе?
Ну, для этого нужно проводить эту специальную операцию. Ведь дело в том, что войска российские же были в Киевской области, в Черниговской, Сумской, но потом оттуда сбежали. Если бы они могли установить эту... Он, по-моему, назвал это санитарными зонами.
Санитарные, это что-то такое, да.
Но это из другой области. Ну да. Это из другой области явно. Санитары, да. Пригласите санитаров, они очистят Украину. То есть, в принципе, они же и заходили в Украину для того, чтобы денацифицировать, демилитаризировать Украину и создать из Украины вообще большую санитарную зону. А здесь он говорит уже о том, чтобы, например, сделать зону там 30 километров, чтобы украинская артиллерия не могла доставать. Ну, это тоже как бы мечты или неадекватная оценка обстановки, потому что если вы можете установить эту буферную или санитарную зону, то почему происходит совершенно противоположная ситуация, когда какие-то группы людей заходят и действительно делают на территории России уже, что захотят. То есть, может на территории России установить санитарную зону тогда, и еще будет лучше в этой ситуации.
Спасибо. Да, за это главное, я говорю спасибо за это предложение. Ну, вот оно прозвучало. Может быть, его рассмотрит Владимир Путин. И мы хотели бы вас познакомить с такой любопытной историей, на мой взгляд. Она чисто психологическая. Вот в марте прошлого года, психологическая, психоневротическая, в марте прошлого года супруга известного вам генерального директора компании «Первый канал» Софья Эрнст написала в своем инстаграме такие слова. Это было понятно, что только начало вот этой войны. Она говорит: «Украина, я вас всех очень люблю, Украина, как же нам горько, мы плачем каждый день о тебе и о себе». Каждый день она плакала, и плакала так, что... По некоторым сведениям, Константину Эрнсту даже приходилось вывести ее на какое-то время в Стамбул, для того, чтобы это когда вот начали хватать по этой статье о фейках, начались первые дела, ну просто чтобы она там пересидела. Это я не настаиваю, что так было, но судя по этому посту, так действительно могло быть, что он ее пытался спасти и сохранить. И вот прошел год, и, к счастью для обоих супругов, они выжили, устояли и даже были приглашены к Владимиру Путину получать награду за заслуги перед Отечеством, получал Константин Эрнст, в частности, и за свой фильм «Вызов космический». И во время этого награждения Софья Эрнст благодарно плакала. И вот сейчас мы эти кадры увидим.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, разрешите воспользоваться такой возможностью и поздравить всех присутствующих и миллионы телезрителей с Днем России. Наша команда благодарит за столь высокую оценку нашего труда. И когда мы задумывали этот фильм, мы сразу придумали название «Вызов», не думая, как он попадет во время. Наши герои получают вызов из космоса. Наша страна, нашей стране история бросила вызов. И мы этот вызов приняли.
Но вы видели ее лицо, супруги Константина Эрнста, ее слезы, умиление, радости за своего мужа, который получает из рук президента этот орден. Ну, в конце своего выступления, которое касалось фильма «Вызов», он говорит: «Владимир Владимирович, хочу поблагодарить лично вас, потому что в космосе все главные решения и все ключевые команды короткие. Ключ на старт, стыковка. Поехали». На письме, которое мы с Рогозиным, Рогозин тоже помогал, он его поблагодарил, когда-то прислали вам для того, чтобы ознакомить вас и узнать ваше мнение по поводу этого проекта, вы написали: «Согласен». Вот мы и полетели. Путин отправил Эрнста в полет, и его супруга все это со слезами фиксирует. Вот, Андрей, вам слово. Вы считаете, ну, она плачет с тех пор, с марта, она же вот плакала, или это уже какие-то новые слезы с новым оттенком, уже эти слезы артистическим?
Ну, невозможно же, может быть, неделикатно заходить без спроса в чужую душу. Но здесь явно была сильная эмоция, и явно она носила какой-то очень личный характер. При том, что речь самого Эрнста была, он человек очень умный и очень циничный. Речь была чрезвычайно циничная, да, она была очень красивая, красивее, чем пишут спичрайтеры Путину, да, «Россия приняла вызов». Это рифмуется с названием фильма. Фильм построен, естественно, как бы на вымышленной абсолютно ситуации. Когда-то была реальная космическая гонка между СССР и США. С как бы переменным успехом СССР ее выигрывал. Сейчас никакой гонки между Россией и США быть не может. Она, к сожалению, переходит вот в какую-то гибридную Третью мировую войну. Отношения США. Но раз нет достижений в космосе реальных, давайте сделаем виртуальные. Вот в этом путинская Россия поднаторела. Как бы диванные паркетные войска, диванное паркетное кино, которое показывает некие героические подвиги, и, так сказать, моральные подвиги, человеческие подвиги. Но это все абсолютно виртуально. Собственно, это образец такого как бы вот патриотического кино, которое квазипатриотического, которое вошло в моду. Оно должно как-то возбуждать в людях чувство гордости за страну. Ну и, безусловно, метафорически мы должны все понимать, что вызов брошен, и мы на него отвечаем. Не только в кино, но как бы кино тоже тоже является важным элементом этого одурманивания, так сказать, трудящихся масс. Так что здесь все как-то вот в одном
так флаконе. Нет, да, а у вас какой... Нет, я все, кстати, мне вот не интересно, почему она плачет. Вот она плакала, что на Украину напали. Россия напала на Украину, она плачет, ей людей жалко. Сейчас она смотрит и плачет, вот что он орден получает из рук Путина. Она как плачет? Она что, она его оплакивает? Или она все-таки за него радуется со слезами на глазах, за своего мужа?
Нет, ну я думаю, что все-таки радуется, потому что как бы семья спасена, спасена репутация, спасены деньги,
да.
Спасена.
В Стамбул не надо ехать уже так срочно.
Благодаря этому кино это все произошло, и все могут быть прощены. А сейчас же огромная масса людей, судя там и по фокус-группам социологов, и по разговорам даже с людьми, начинается вот такой процесс самооправдания. Ну вот мы как-то были против войны, и как-то зря вот это все, все Путин начал, но теперь раз уж мы начали, ну, приходится вот как бы продолжать до победного конца, тем более они нас теперь обстреливают, нам прилетают дроны, но теперь придется их, значит, побеждать. Вот эта точка зрения сейчас тоже появляется вот в этом режиме как бы таких оправдательных слов. Ну, вот тут и НАТО появилось уже, и Запад со своими силами. Ну как теперь не ответить? Теперь совершенно другая ситуация. Ну, вот, к сожалению, нам приходится как бы жестко отвечать. Это вот, я думаю, тоже и радость от избегания неприятностей, но и как бы некоторое самооправдание, что вот мы все-таки круче всех и в области балета, и в области кино. Ну, и, глядишь, когда-нибудь всех победим.
Ну да, и опять же вернулись к космосу, и опять первые в космосе. Спасибо, Андрей. Мы сегодня у москвичей спросили, орден называется «За заслуги». «За заслуги перед отечеством», «Перед отечеством». «За заслуги перед отечеством». И поэтому мы спрашивали у людей на улице, какие именно заслуги перед отечеством осуществил Константин Эрнст.
Я, например, Эрнста вижу только в КВН, когда он там сидит в жюри. Я иногда в титрах где-то в фильмах, как продюсер какой-то, он упоминается, может быть.
Ну, если наградили, значит, есть за что.
Ну, вообще, как бы, Первый канал сейчас, я считаю, считается лучшим каналом вообще в России, как бы, то есть он, там много таких интересных очень программ, проектов, я, как бы, с удовольствием смотрю этот канал. Я считаю, что все-таки без его участия не было бы такого канала.
Ничего, как говорится, о нем плохого сказать не могу, вроде как он и актер хороший, и человек тоже, и вроде у него фонд какой-то есть благотворительный, поэтому, наверное, достоин.
Я человек, как говорится, прошлого века, и вот когда пришел Эрнст, все стало меняться, но на мой вкус в худшую сторону. Листьева было тогда.
Не смотрю вообще телевидение, вообще без понятия, как кого, что там происходит.
Я думаю, если он получил такой орден, то однозначно какие-то таланты, какие-то заслуги за ним стоят, стояли и, наверное, будут стоять, потому что до этого он как-то сам добирался, тратил свои силы, свое время.
Вот я, Михаил, я понимаю, что это не ваша, не военная тема, то, что вы сейчас увидели, но как вы считаете, заслуживает ли, ну, объективно ордена этот человек с точки зрения своей стороны?
Ну, конечно, в путинской иерархии он заслуживал. Дело в том, что это же награждение идет от Путина, от режима Путина, и поэтому здесь однозначно заслуживает, поскольку каждый Эрнст строит свою, скажем так, систему, которая состоит из кирпичиков. Но это как бы элементарный вопрос, заслуживает это или нет, потому что Путин держится как раз за таких людей. Не было бы таких людей, его режим бы рассыпался. А вот за счет вот именно Эрнстов все и держится, как бы это банально не звучало.
Спасибо. Я, Андрей, вас все-таки тоже переспрошу по поводу этого творчества Первого канала. Вот, понимаете, человек с большим вкусом, как о нем все говорят, и все, что касается этой войны, там... Ну, просто откровенный трэш. Там Мария Бутина с каким-то паноптикумом. То есть, если, скажем, его конкурент старается делать это все, ну, по крайней мере, на какой-то более солидной основе, то здесь уже просто он какое-то показывает абсолютное дно. Вы считаете, это он специально делает, потому что показать, что я... вот я просто троллю их вот этим? Или это все серьезно, и это дно? Вот почему он так себя ведет по части этого освещения войны? Так, что это хуже, чем... Я не знаю даже, как это, с какими словами это назвать. Паноптикум.
Ну вот что у них там хуже, это
да, вам, наверное, сложно
судить. Специалистов по телевидению, да, потому что мне кажется, что все там хуже, и все дно, и все абсолютно просто за пределами нормальной человеческой морали. Но орден, безусловно, заслужен, потому что он один из строителей путинского режима. Путинский режим все-таки это в том числе такое... пропагандистский продукт, и правда, как бы само строительство Первого канала, то, что делал Эрнст, было рассчитано скорее на некоторые такие мирные времена, на очень циничные, на авторитарное государство с отвлечением населения низкопробными всякими шоу-программами и так далее, от как бы действительности, да, от того, что здесь строится авторитарно-политический режим. Ну а сейчас, ну куда деваться? Телевидение наносит основной удар по мозгам россиян. Его опять стали смотреть. Вот сейчас у нас кадры с Шахназаровым, по-моему,
да, Карен. Да, он такой вот постоянный участник ток-шоу на канале «Россия-1».
Он в меньшей степени как бы с Мосфильмом влияет на мозги россиян. Но, тем не менее, киноиндустрия тоже очень важна и тоже формирует представление о том, кто хороший, кто такой, кто плохой. И за это тоже, естественно, дают ордена, потому что никто не отменял пропагандистскую, идеологическую артподготовку того, что делает Путин. Так что эти люди заслужили. Но вот что характерно в этом опросе, никто толком не понимает, что это на самом деле теневой лидер, один из теневых лидеров России, который формирует мозги людей, который манипулирует ими. Это он из тех людей, которых покойный Даниил Дундурей, известный кинокритик и социолог культуры, называл смысловики. Есть силовики, а есть смысловики, которые формируют для этих самых силовиков смысл. И тогда силовики не теряют власть. Не знают об этой роли люди. Эта фигура вот как бы для них теневая, но она одна из ключевых в строительстве этого кошмарного античеловеческого политического полутоталитарного уже теперь режима.
А вот, Андрей, получается, что вот, ну, мы знаем эту знаменитую фразу, что если тебя показывают по телевизору, ты существуешь, если не показывают, не существуешь. Вот с вот все-таки вернемся к истории с Герасимовым. Вот что нам говорят эти люди из телеграм-канала СВР, генерал СВР? Они говорят, что если что даже если его снимут, мы об этом не узнаем. То есть может такое быть, что вот Константин Эрнст и его коллеги будут показывать нам какие-то фрагменты ссылок на Герасимова, но он самого его в этот момент уже не будет существовать. Такое может произойти?
Я думаю, в этой вселенной можно все. Телевидение – это вселенная искусственная.
Вызов.
Она создает любые смыслы. Она создает любые лица, она создает любые консервы, как это называется, да, и ретроспективные, и перспективные, все что угодно. И Герасимов, ну да, вот все вот эти разговоры о том, что двойники Путина, даже если Путин не будет существовать, как бы, так сказать, в реальном мире, они способны создать по Путина и реального. То же самое как бы с Герасимовым. По Путину снимать Герасимова как-то не комильфо, потому что это тогда нужно признавать свои ошибки в кадровой политике. А все-таки Герасимов и Шойгу стояли и стоят к нему слишком близко. Поэтому я полагаю, что в общем, все будет сделано так, как надо, и трудящиеся будут довольны результатом. Путин всегда так говорит, вы будете довольны.
Ну, то есть все-таки может такое быть, что его уже нет, а мы думаем, что он есть во главе генштаба и вот этой войны, и военной спецоперации.
Как ну, ведь упомянул сегодня Путин паркетных генералов, но Герасимова нельзя назвать в полном смысле паркетным. Это настоящий военный, да, человек, который с Суворовского училища через там танковые войска прошел весь путь. То есть, если есть военный, то это Герасимов, на самом деле. Ну, наверное, он не был подготовлен к такого рода войне. А кто к ней, кто был вообще готов к такой форме противостояния со всем миром? Ну, ни один военный к этому не готовился никогда в жизнь. Поэтому, ну, как-то даже здесь вот можно встать отчасти на его защиту. Ну, что от него требовать в беспрецедентных абсолютно действиях его, этого самого босса?
Ну да, это вы к Пригожину, который его травит. И я хочу закончить наш эфир тем, чтобы кто, может, не читал последнюю книжку, которую написал Владимир Войнович. Она как раз была о том, как президент Российской Федерации умер, но никто об этом не узнал, потому что он продолжает жить в телевизоре. Телевизор нам его благополучно транслирует. До свидания.